Гинтара Аона. 4 месяца, 5 дня, ввиду Эритрейского берега. Понизу зеленая полоса моря. Посередине желтая полоса песка. Поверху синяя полоса неба. Вот каких цветов Африки знамя. Это тривиальное пятистишье — плод моих полуторачасовых усилий по обретению душевной гармонии. Проклятая гармония никак не желала восстанавливаться. Я сидел на корме один, смотрел на унылое побережье Африки и острее, чем когда бы то ни было, ощущал свое бескрайнее одиночество. Хорошо, хоть мне с детства привили благородную привычку вести дневник. 7 лет назад, отправляясь на учебу в далекую страну, Фурансу, я втайне мечтал, что когда-нибудь дневник моего путешествия выйдет книгой и принесет славу мне и всему роду Аона. Но, увы, ум мой слишком несовершенен, а чувства чересчур обыкновенны, чтобы эти жалкие листки могли соперничать с великой дневниковой литературой прежних времен. И все же без этих ежедневных записей я, верно, давно бы уже сошел с ума. Даже здесь, на корабле, плывущем в Восточную Азию, только 2 представителей желтой расы. Я и китаец-евнух, придворный чиновник 11-го ранга, ездивший в Париж за парфюмерными и косметическими новинками для императрицы Ци-Си. Из экономии он путешествует 2-м классом. Очень этого стесняется. И разговор наш прервался в тот самый миг, когда выяснилось, что я еду в 1-м. Какой позор для Китая! Я на месте чиновника, наверное, умер бы от унижения. Ведь каждый из нас представляет на этом европейском корабле великую азиатскую державу. Я понимаю душевное состояние чиновника Джана. Но все же очень жаль, что он стыдится выглянуть из своей тесной каюты. Нам нашлось бы о чем поговорить. То есть, конечно, не поговорить, а пообщаться при помощи бумаги и кисточки. Хоть мы и говорим на разных языках, но иероглифы-то одни и те же. Ничего, говорю я себе, крепись. Остались сущие пустяки. Через какой-нибудь месяц ты увидишь огни Нагасаки, а оттуда рукой подать и до родной Кагосимы. И пусть возвращение сулит мне унижение и позор. Пусть я стану посмешищем для всех моих друзей, лишь бы снова оказаться дома. В конце концов, никто не посмеет презирать меня в открытую, ведь все знают, что я выполнил волю отца, а приказы, как известно, не обсуждают. Я сделал то, что должен был сделать, к чему обязал меня долг. Жизнь моя загублена. Но если это нужно для блага Японии, и все, хватит об этом. Однако кто бы мог подумать, что возвращение на родину, последний этап 7-летних испытаний, окажется таким трудным. Во Франции, по крайней мере, я мог принимать пищу в одиночестве. Мог наслаждаться прогулками, общением с природой. Здесь же, на пароходе, я чувствую себя рисовым зернышком, по ошибке попавшим в миску с лапшой. 7 лет жизни среди рыжеволосых варваров так и не приучили меня к некоторым их отвратительным привычкам. Когда я вижу, как утонченная Клебер-сан режет ножом кровавый бифштекс и потом облизывает розовым язычком покрасневшие губы, меня начинает тошнить. А эти английские умывальники, в которых нужно затыкать слив пробкой и мыть лицо в загрязненной воде, а кошмарная, выдуманная извращенным умом одежда. В ней ощущаешь себя карпом, которого завернули в промасленную бумагу и поджаривают на угольях. Больше всего я ненавижу крахмальные воротнички, от которых на подбородке появляется красная сыпь, и кожаные туфли — настоящее орудие пытки. На правах дикого азиата я позволяю себе разгуливать по палубе в легкой юкате, а мои злосчастные соседи по столу парятся в своих одеяниях с утра до вечера. Мои чуткие ноздри очень страдают от запаха европейского пота, острого, масляно-мясного. Ужасна также привычка круглоглазых сморкаться в носовые платки, класть их вместе с соплями обратно в карман, снова доставать и снова сморкаться. Думаю, этому просто не поверят. Решат, что я все выдумал. Хотя 7 лет — большой срок. Возможно, у нас тоже дамы уже носят эти смехотворные турнюры на заду и ковыляют, спотыкаясь на высоких каблуках. Любопытно было бы взглянуть на Кёка-сан в этаком наряде. Она ведь совсем большая. 13 лет. Еще годик-другой, и нас поженят. А может быть, это произойдет и раньше. Скорей бы уж домой. Сегодня обретение душевной гармонии давалось мне особенно трудно. Потому что, первое, я обнаружил, что из моего саквояжа исчез лучший инструмент, способный легко рассечь самую толстую мышцу. Что означает эта странная кража? Второе. За обедом я вновь попал в унизительное положение. Гораздо хуже, чем с Карлом Смелым. Смотри запись от вчерашнего дня. Фандорин-сан, который по-прежнему очень интересуется Японией, принялся расспрашивать меня об Усидо и самурайских традициях. Разговор зашел о моей семье, о моих предках. Поскольку я представился офицером, русский стал задавать вопросы о вооружении, мундирах, боевом уставе императорской армии. Это было ужасно. Когда выяснилось, что я никогда не слышал о винтовке Бердана, Фандорин-сан посмотрел на меня очень странно. Он наверняка подумал, что в японской армии служат полные невежды. От стыда я совершенно забыл о вежливости и выбежал из салона, чем, разумеется, еще больше усугубил конфуз. Долго не мог успокоиться. Сначала поднялся на шлюпочную палубу, где сам и санцепек, и поэтому никого нет. Разделся до набедренной повязки и полчаса совершенствовал технику удара мавасигири. Когда достиг должной кондиции и солнце стало казаться розовым, сел в позу дзадзен и 40 минут пытался медитировать. И лишь после этого оделся и отправился на корму сочинять танка. Все эти упражнения помогли. Теперь я знаю, как спасти лицо. За ужином скажу Фандорину-сан, что нам запрещено говорить с иностранцами об императорской армии. А из салона я выбежал столь поспешно, потому что у меня ужасный понос. Думаю, это прозвучит убедительно. И я не буду выглядеть в глазах соседей невоспитанным дикарем.